Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях доктор исторических наук Юлия Кантор. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
И заместитель директора по науке Государственного музея политической истории России Елена Костюшева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Весной этого года исполнилось 70 лет с тех страшных дней, когда сотрудниками НКВД были расстреляны около 22 тысяч польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии. Первоначально катынским расстрелом называли казни польских офицеров в Катынском лесу Смоленской области близ Катыни. Однако после нахождения других массовых захоронений польских граждан термин «катынский расстрел» стали употреблять по отношению к проведенным в апреле-мае 1940 года расстрелами польских военнопленных в разных лагерях и тюрьмах НКВД. И сегодня Катынь остается в центре споров историков и политиков. На днях фракция КПРФ предложила в Госдуме создать парламентскую комиссию для доказательства того, что польских офицеров в Катыни расстреляли немецкие солдаты, а не сотрудники НКВД. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин, ссылаясь на некие копии документов, полученные им недавно из Российского Министерства обороны. Надо ли начинать новое расследование этого дела? Какие могут быть еще доказательства того, что польских военнопленных расстреляли солдаты Третьего Рейха, а не сотрудники органов НКВД? Обо всем об этом, а также о многом другом мы поговорим сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Юлия, у меня первый вопрос к вам. Я бы хотел бы уточнить термины. Да? Вот, во-первых, почему идет разговор о военнопленных? Почему говорится? Да.
Ну, на самом деле, это хороший вопрос, и он относительно недавно только стал обсуждаться в среде не только военных историков, но и юристов. Дело в том, что когда мы говорим о пленных, предполагается, что страна ведет, государство ведет войну и берет пленных на поле боя. А в случае с Польшей, по официальной версии, в советское время, да, в общем, в постсоветское, поход Красной Армии через границу с Польшей, произошедший, как известно, по пакту Молотова-Риббентропа с августа-сентября, поскольку пакт подписывался в двух частях, 1939 года, не назывался в советское время войной. И не трактовался как война. С 17-го сентября советские войска перешли границу, объявив при этом, что правительство, буржуазное правительство Польской республики покинуло свою страну. Надо сказать, что в это время польское правительство было еще в Варшаве. И ушло оно через Румынию, далее в эмиграцию, уже в ночь с 17 на 18. Но немецкие войска, как известно, вошли 1 сентября на территорию Польши. Так Польша была разделена. Так вот, известен приказ, никогда, в общем, в советское время не звучавший, ни в Польше, надо сказать, ни в Советском Союзе, главнокомандующего польскими войсками Рыдзе Смилге, который гласил, что советским войскам, вступившим на территорию Польши, сопротивления не оказывать. В известной степени поляки предполагали, что поскольку они уже воюют с Германией, то Советский Союз идет им помогать. Надо сказать, что договора между Польшей и Советским Союзом о, так сказать, о взаимной помощи в случае нападения третьей стороны существовали или дезавуированы к моменту подписания пакта Молотова-Риббентропа, не были. Так вот, тем не менее, действительно, во всех документах, касающихся тысяч польских граждан, я бы называла так, польских граждан задержанных, что юридически более правильно, или интернированных на территории Польши, эти люди именуются именно военнопленными, хотя, кстати, далеко не все из них были даже военными. И были задержаны, интернированы или, так сказать, арестованы не только не в окопах в большинстве случаев, но и на своих рабочих местах, а кое-кто и дома. И в этом смысле, к вопросу о войне, имеет, наверное, резон процитировать директиву наркома обороны Ворошилова и начальника генштаба Шапошникова о начале наступления против Польши от 14 сентября 1939 года. Напомню, что, собственно, поход состоялся именно 17 числа, то есть через три дня после этой директивы. Так вот, приказываю к исходу 16 сентября скрыто сосредоточить и быть готовыми к решительному наступлению с целью молниеносным ударом разгромить противостоящие войска противника. Речь идет о наступлении на Польшу. Далее рассказывается в этом документе о необходимости перекрытия истребительной авиации, бомбардировщиков и так далее. То есть, по сути, речь идет о начале, конечно, военных действий. И в этом смысле термин «военно-пленный» оправдан. Если не считать того, что категории граждан Польши, попавшие, вот, так сказать, в плен, если это можно назвать, так сказать, пленением, были совершенно различные. Они только военные. Это и осадники, ну, пограничники, само собой, и прокурорские работники, и священники, и представители интеллигенции, включая профессуру, и так далее.
Говорят, что весь свет интеллигенции Польши практически находится.
Ну,
значит,
весь, это может быть, ну, так сказать, образом, слишком, да, сильно, ну, сказано, да. Ну, интеллектуальная элита, но и не только, потому что там действительно были представители разных возрастов и разных социальных групп. И в этом смысле все-таки точнее говорить об интернированных и задержанных на территории Польши, опять же, на основании чего, это отдельный разговор. Но, тем не менее, уже 20 сентября 1939 года, то есть через 3 дня после того, как начался так называемый, я подчеркиваю в кавычках, освободительный поход Красной Армии, уже тогда при НКВД было сформировано управление по делам военнопленных и созданы соответствующие лагеря. И вот в них-то, в эти лагеря, и попали тысячи польских граждан.
Спасибо, Юлия. Ну, прежде чем мы обратимся к заявлению коммунистов, собственно говоря, это заявление уже не впервые звучит в России, в частности. Я бы хотел попросить вас, Елена, сказать о том, какие мероприятия ожидаются все-таки в этот год, в который, как я уже сказал, да, исполняется 70 лет с тех страшных событий. Насколько мне известно, с марта уже этого года и в России, и в Польше начнутся разные мероприятия. И вот мне эти, кстати, мероприятия назвали антироссийскими коммунисты, кстати.
Ну, я, прежде чем говорить о мероприятиях, хотела бы сказать сначала о двух филиалах Музея политической истории России, естественно, потому что я буду рассказывать о том, что планируют эти самые филиалы. Дело в том, что в 1996 году было принято постановление правительства Российской Федерации о создании двух мемориальных комплексов. Один из них – это мемориальный комплекс «Катынь» в 30 километрах от Смоленска, и второй – мемориальный комплекс «Медная» примерно в 20 километрах от Твери. Эти мемориальные комплексы создавались в одном случае, в случае с Катынью, на территории того самого леса, где в 1940 году были расстреляны польские офицеры. В случае с Медным здесь немножко другая история. Этот мемориальный комплекс был создан на месте, где были захоронены расстрелянные в здании Калининского тогда НКВД узники Осташковского лагеря, вот того самого, одного из тех лагерей, о которых сейчас говорила Юлия. Работа этих двух мемориальных комплексов началась в 2000 году. А в 2004 году оба эти мемориала были в качестве филиалов присоединены к Государственному музею политической истории России в Санкт-Петербурге.
Елена, я вас прерву на небольшое объявление, простите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги визита Бениамина Нетаньяху в Москву подводим с вице-президентом Российского еврейского конгресса Виолом Черниным и израильским политологом Яковом Кедми.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях доктор исторических наук Юлия Кантор и заместитель директора по науке Государственного музея политической истории России Елена Костишева. Елена, продолжайте, пожалуйста, очень интересно. И дальше.
Да, я только что сказала о том, что в 2000 году оба мемориальных комплекса начали свою работу. Это означает, что в этом году не только 70 лет Катынской трагедии, Катынского дела, как его еще называют, это событие, связанное с расстрелами поляков в 1940 году. А в этом году мы отмечаем десятилетие как раз функционирования и работы этих самых мемориалов. 10 лет, в общем-то, достаточно такой солидный уже срок, и в этом году мы будем подводить итоги таким образом. И эти итоги будут подводиться в том числе вот в апреле месяце, когда собственно, основные мероприятия, связанные с такой вот трагической, драматической датой расстрела поляков, и пройдут. Дело в том, что мемориальные комплексы представляют собой не только захоронение, польских офицеров и наших советских граждан, расстрелянных в годы сталинского террора. Я просто хочу, для тех, кто не знает, наверняка очень многие не знают, и, наверное, даже очень небольшая часть населения посещала эти комплексы, была в этих местах. Я хочу сказать, что они рассказать, каким образом они устроены, эти мемориалы. Оба эти мемориала состоят из двух частей. Одна часть – это польские военные кладбища, и там, и там. И вторая часть – это территория российских захоронений, жертв сталинских репрессий 30-40-х годов в основном.
Кроме польских граждан, там, конечно, еще большие захоронения были обнаружены российских граждан.
Да, большие захоронения российских граждан действительно были обнаружены. Вот, таким образом, в этом году, в связи с 70-летием расстрелов поляков, на обоих мемориалах планируются самые разные мероприятия. Дело в том, что на территории и Медновского мемориала, и Катынского находятся музейно-выставочные комплексы. Существуют музейные экспозиции. То есть это не просто захоронение, не просто места памяти жертв наших граждан расстрелянных и польских, но это такие музейно-выставочные комплексы, которые занимаются экспозиционной выставочной деятельностью, очень-очень большую работу проводят с молодежью, большую работу по пропаганде вот этой самой расстрелянной репрессивной темы, создают самые разнообразные выставки, в том числе передвижные, ездят по своим районам. И еще я хотела бы в связи с этим сказать, что и тот, и другой мемориал занимается такой работой, которую трудно переоценить. Дело в том, что и те, и другие ездят по отдаленным районам областей Тверской и Смоленской и встречаются с гражданами, которые подверглись репрессиям в сталинский период, или с их родственниками. Таким образом, собирается так называемая устная история. Записываются личные истории пострадавших в годы сталинского террора. Это совершенно бесценный материал. И, конечно же, эта работа требует сейчас и государственной поддержки, потому что людей осталось очень мало, которые могут что-то рассказать и передать какие-то свои личные документы, материалы, свидетельства того, что происходило в нашей стране в 20-е, 30-е, 40-е, начало 50-х годов. Вот и той, и другой работой занимаются эти два комплекса. И как раз на этих самых материалах, полученных из семей репрессированных в этих самых областях, кстати, эти области относятся к тем областям, которые подверглись наиболее серьезным репрессиям в период сталинского террора, как раз и создаются вот эти самые выставки. В этом году в связи с 70-летием расстрела польских граждан будет создана совместная, в Катыни, например, будет создана совместная с Советом по охране памяти борьбы и мученичества выставка, как раз посвященная вот этой самой катынской истории. В мемориале «Медное» сейчас готовится очень интересная конференция, очень представительная, с участием историков, в том числе той самой известной Натальи Лебедевой, благодаря которой, собственно, и в 90-е годы, в 90-м году, собственно, с мертвой точки фактически сдвинулось дело, связанное с расследованием катынского расстрела, в связи с тем, что она нашла в архиве конвойных войск документы по Катыни. Вот. Но, собственно, выставки, экспозиции создаются всегда. Я думаю, что та выставка, которая будет создана в Катыни, кстати, вот именно этот Совет по охране памяти, борьбы и мученичества, находящийся в Польше, предоставляет очень много интересных подлинных документов, материалов, таких вещевых свидетельств, связанных с катынским расстрелом, вещей, принадлежавших расстрелянным военнопленным, военным, найденным во время, в том числе найденным во время эксгумации, которая проходила в 90-е годы на территории Катыни. На территории Медного происходила аналогичная эксгумация.
Елена, ну скажите, вот в целом, можно ли говорить о необходимости создания какой-то комиссии для того, чтобы по-новому расследовать это дело, чтобы доказать, ну скажем, тот факт, что расстреляли не сотрудники НКВД, а солдаты Третьего Рейха?
Я думаю, что необходимости здесь нет никакой. Это абсолютно надуманная такая инициатива. Она, кстати, не первая. Я могу сказать о том, что примерно около 2 лет назад как раз за подписью Виктора Илюхина к директору мемориального комплекса «Катынь» Григорьеву Игорю Викторовичу пришло письмо с предложением войти в парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств расстрела польских граждан в 1940 году. И тогда совершенно был прав Игорь Викторович, который отказался войти в эту комиссию, потому что никаких сомнений в том, кто расстрелял этих самых поляков в 1940 году, просто-напросто нет. Есть огромная литература уже, основанная на изучении подлинных материалов. Военная прокуратура работала в 1990-е годы и опубликовала огромное количество документов, которые были, собственно, составлены на основе расследования. То есть абсолютно никаких оснований нет подвергать сомнению тому, что опубликовано. Да, собственно, и власть российская, и наше правительство, и президент, в общем, уже неоднократно признавали, а совершенно официально на международном уровне, факт расстрела органами госбезопасности польских граждан в 1940 году, польских военнопленных.
Ну, коммунисты как раз и называют это антироссийским. Вот, Юля, у меня к вам как раз вопрос именно о политической, так сказать, особенности всего этого. Насколько известно, в Польше сейчас очень серьезно оценивают то, что премьер-министр России Владимир Путин пригласил на вот Дональда, своего польского коллегу Дональда Туска посетить Катынь в этом году. И это вызвало самые такие благоприятные, я читал в прессе, самые благоприятные отзывы. Вот что вы скажете, не является ли это основной причиной того, что опять поднимается вопрос о подлинности документов и так далее?
Ну, знаете, в чем дело? Действительно, во-первых, даже вот не один президент признавал факт, так сказать, случившегося в Катыни, да, в Катыни. Но и это было при Ельцине, первые переговоры всерьез начались еще при существовании Советского Союза, то есть при Горбачеве, потом при Владимире Путине, когда он был президентом, и сейчас, так сказать, очередной виток, когда Владимир Владимирович премьер-министр. И в этом смысле действительно жест очень мужественный во всех смыслах и очень точный, мне кажется, по интонации, так сказать, точный, пригласить своего польского коллегу именно в дату трагическую, в год трагического юбилея.
А я замечу, что вас политической ангажированности обвинить нельзя было никогда.
Да, в общем, никто и не пытался. Да, и дело в том, что я не думаю, что этот жест, так сказать, мог быть трактован как-то иначе, чем это сделали в Польше, то есть как раз с воодушевлением и с такой благодарностью, насколько я тоже знаю, опять же, это из польской прессы. Что касается коммунистов, опять же, ну, видите ли, в их традициях выдавать желаемое за действительное и действовать в принципах социалистического реализма, то есть предлагать, так сказать, народу и потом манипулировать полуправду и манипулировать этой полуправдой. Дело в чем. Совершенно очевидно, что коммунисты, товарищи, не могут не знать, вероятнее всего, не хотят знать о том, что Катынь далеко не единственное место. Их на территории Советского Союза 4. Ну, вот о двух Елена Костишева только что сказала, Медная и Катынь. Еще 2. Одно в Белоруссии, второе под Харьковом на Украине. Все эти места фигурируют в переписке НКВД и в переписке партийного руководства. А уж об этом-то товарищам коммунистам неплохо бы и знать. Во-вторых, есть принципиальный момент, о котором товарищи коммунисты принципиально умалчивают. Настойчиво, я бы сказала, умалчивают. А сейчас они просто придвинулись к некой круглой дате, вот, предстоящей. Дело в том, что на той территории Калининской, Тверской области, на которой сейчас находится мемориал, и где, так сказать, есть захоронение нескольких тысяч польских граждан, немцы никогда не были. Эта часть Калининской области никогда не была оккупирована. Соответственно, говорить о том, что это злодеяние немецко-фашистских захватчиков, ну, как минимум, нечестно. или неграмотно. Ну, выбирайте любые, любые термины. Во-вторых, я понимаю, почему коммунистам, которые, так сказать, ведут свой отчет не с сегодняшнего дня, и даже не с 91-го, трудно признаться прежде всего самим себе в том, что сделано от имени партии предшественницы, так сказать, правопреемниками которой нынешние коммунисты являются. Дело в том, что расстреливал-то, конечно, НКВД, но решение принимало политбюро их, этой самой партии, партии большевиков, коммунистической партии. И именно 5 марта 40-го года, вот мы приближаемся к этой трагической дате, политбюро ЦК ВКПБ принимало решение, соответствующее постановление о расстреле польских граждан, вот, так сказать, в четырех точках, о которых мы сегодня говорим.
По инициативе Лаврентия Берии,
насколько мне известно. По инициативе Лаврентия Берии. Дело в том, что в это время, о чем пишет Берия в письме как раз в политбюро ЦК ВКПБ, это служебная записка, что в лагерях для военнопленных, опять же, возвращаемся к этому термину, содержится 14 700 бывших польских офицеров, чиновников, обратите внимание на категории, помещиков, полицейских, жандармов, осадников и тюремщиков. Эти дела необходимо, пишет Берия, рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания расстрела. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных, без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. Типичный пример советской сталинской юстиции. Политбюро 5 марта рассматривает эту записку и немедленно принимает решение. Опять же, эти документы абсолютно опубликованы, и уже при Ельцине копии этих документов переданы в Польшу. И поэтому говорить о том, что имело место злодеяние немецко-фашистских захватчиков, можно. Только оно происходило совершенно в другое время. И действительно, в том числе, кстати, те документы, на которые ссылаются коммунисты сейчас, полученные из Минобороны и, по их мнению, имеющие юридическую основу для того, чтобы пересматривать этот вопрос, на самом деле ничего не опровергают. И показания некоего немецкого солдата, воевавшего на территории Смоленска во время Второй мировой для нас Великой Отечественной войны, который говорит о том, что да, он участвовал в расстрелах польских граждан, ничему не противоречит. Действительно, на территории Смоленской области, как и в многих других местах, в Белоруссии, на Украине и в других частях Советского Союза, производились расстрелы. И действительно, на оккупированных, конечно, на оккупированных немцами в то время территориях.
Спасибо, Юлия, огромное. Мы продолжим нашу тему обязательно позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: иск беженцев из Южной Осетии в Европейском суде по правам человека, заочный диалог вице-президентов Байден против Чейни, выборы на Украине глазами экспертов Южного Кавказа, как влияет профессия на жизнь семьи, продолжение рассказа о семье театралов. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в среду. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в московском супермаркете, Мосгорсуд огласит 19 февраля. Об этом сообщил судья Дмитрий Фомин по завершении во вторник прений сторон, в ходе которых обвинение и потерпевшие попросили назначить Евсюкову наказание в виде пожизненного лишения свободы. В Новосибирске во вторник задержан заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировки. Российскому правозащитнику Арсению Рогинскому во вторник был вручен орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. В решении президента Хорста Кюллера говорится, что председатель правления Центра «Мемориал» удостоен этой высокой награды за мужество в отстаивании интересов демократии и заслуги в области защиты прав человека. Власти Пакистана подтвердили сегодня факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдулла Гани Барадара. По словам представителя пакистанской службы безопасности, Барадара удалось арестовать несколько дней назад в Карачи в ходе совместной операции пакистанских и американских спецслужб. В Афганистане сегодня во время операции против талибов погибли еще 3 мирных жителя. Они стали жертвами 2 инцидентов, во время которых их приняли за боевиков. Министры финансов 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе призвали Грецию сделать все возможное для снижения риска обесценивания евро. Министры, в частности, предложили греческому правительству еще более урезать в этом году государственные расходы, чтобы справиться с огромным бюджетным дефицитом. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля.
Говорит Радио Свобода, а в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях доктор исторических наук Юлия Кантор и заместитель директора по науке Государственного музея политической истории России Елена Костишева. Сегодня мы говорим о Катыни, о расстреле в 1940 году сотрудниками НКВД десятков тысяч польских военнопленных, о том, следует ли пересматривать историю этих трагических событий, для чего и кому это нужно, а также о многом-многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете прислать свое сообщение через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Юлия, Елена, я хотел бы вот на что еще обратить внимание. Я читал заявление депутата Госдумы Виктора Илюхина. Ну, в частности, он говорит, что документы он получил из Министерства обороны, новые копии каких-то документов, и они якобы выложены на сайте КПРФ. На сайте КПРФ я чуть ли не 2 дня посвятил тому, чтобы найти эти документы. Но, видимо, я так не умею пользоваться интернетом, не научился за последние несколько лет, поэтому так их и не нашел. Ну, вот что, на что он, в частности, ссылается. Я процитирую просто. Например, согласно полученным документом красноармейцы пограничник Петр Кривой утверждал, что немцы ворвались в лагерь, где содержались поляки, и начали их расстреливать. На руках у Илюхина, это по его заявлению, имеется и архивный допрос немецкого солдата Вальдемара Глемвица, жителя города Глейвиц, непосредственного участника расстрела в Катыни, где он признается, что именно солдаты Третьего рейха расстреливали польских офицеров. Конец цитаты. Юля, что скажете?
Ну, опять же, то, с чего я начинала до нашей паузы. Дело в том, что действительно трудно усомниться в том, что немецко-фашистские захватчики на оккупированной территории расстреливали не только граждан советских пленных и гражданских лиц, но и польское население. Напомню, опять же, что Смоленск, в общем, находится недалеко от границы с Польшей. И действительно, польские военнопленные, потому что Германия это воевала с Польшей, да, с 1 сентября 1939 года, польские военнопленные использовались на самого разного рода видах работ для вермахта, да, в строительстве дорог и так далее. И, в принципе, опять же, граждане Польши могли быть расстреляны, в этом нет ничего удивительного для войны, увы. И в этом смысле одна история накладывается на другую. Вот пример, чего мы сейчас обсуждаем. Действительно, в тех же местах, где были захоронены польские граждане, офицеры, да, и представители других категорий, в 1940 году позднее были расстреляны тоже польские граждане, польские военнопленные, в том числе и офицеры, и немцами. Ну, за исключением тех территорий, о которых, как я уже говорила, где немцев не было. И надо сказать, что еще и расстреляны и советские граждане, опять же, немцами, а еще раньше, как Елена Костишева говорила, напомню, были расстреляны советские граждане, жертвы сталинского террора. И не только в Смоленске, и в Медном, под Смоленском в Катыни, да, но и вот на территории Белоруссии и Украины. Поэтому тут одна история накладывается на другую, и вообще вопросы, связанные со свидетелями, это очень важная тема, малоизученная и малоисследованная, потому что в советское время, опять же, ну, надо вспомнить, а мы сегодня неизбежно вернемся к этой теме, о том, что комиссия под руководством академика Бурденко, которая была создана как раз в 1944 году, и материалы которой были представлены на Нюрнбергском процессе, пришла к выводу, что все содеянное – это злодеяние немецко-фашистских захватчиков. Как и каким образом делались, подчеркиваю, делались документы этой комиссии, достаточно хорошо известные, не только в нашей стране, но страной за рубежом, и возвращаться, в общем, к этому не стоит. Упомянули только о том, что все-таки документы этой комиссии и ее экспертиза не были приобщены на Нюрнбергском процессе к обвинительному заключению. Все-таки, несмотря на то, что, как вы понимаете, Советский Союз играл самую весомую роль на, как обвинитель, да, и обвинитель от Советского Союза, Руденко, имел, так сказать, как вы понимаете, право приоритетное, что ли, да, естественно, как страна, победившая фашизм, главным образом, наиболее от нее пострадавшая. Тем не менее, эти документы приобщены не были. Так вот, свидетели важны. Важны рассказывающие и о задеяниях немецко-фашистских захватчиков, которые имели место со всем трагизмом, и другие свидетели, которые молчали, и молчат, может быть, до сих пор. Это касается и расстрелов сталинского времени, и сталинского в отношении советских граждан, и в отношении польских.
У нас звонки. Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня, в общем-то, это моя, конечно, гипотеза, но вот мне кажется, что она все-таки имеет место. Вот надо же учитывать, что во время гражданской войны Тухачевский вот потерпел очень сильное поражение в Польше. Вот там говорят, что в то время в плен попало чуть ли не 100 тысяч красноармейцев, которые Польшей были уничтожены. И вот тогда в связи с этим уже становится понятным, что, возможно, даже Сталин решил отомстить Польше за то, что вот было во время гражданской войны.
Очень хорошо вы заметили, да. У него, у Сталина, наверное, был все-таки комплекс, потому что, да, вот Юлия, может быть, добавит, да.
Добавлю. Дело в том, что действительно история с, как называлось это в Польше, большевистско-польской войной, закончившейся поражением войск Красной Армии, буквально в предместьях Варшавы на берегу Вислы, это предместье называлось Прага, это трудно проассоциировать, да, это не город, это предместье. Действительно, в 20-м году войска Тухачевского, командарма тогда, впоследствии маршала, потерпели сокрушительное поражение, не только, и, может быть, даже не столько из-за его стратегических ошибок, там действительно был момент, когда авангард его армии, вот, приблизившийся к берегу Вислы, резко оторвался на большую дистанцию от арьергарда, и вот таким образом не было ни подкрепления, ни оружием, ни провиантом, ничем. Но в течение нескольких дней были посланы несколько телеграмм в Реввоенсовет фронта, в котором весомейшую роль играл Иосиф Джугашвили, Сталин, и который вместе с Егоровым, тоже будущим маршалом, приняли решение не поддерживать войска, а идти по направлению к Львову, а не поддерживать направление удара на Варшаву. Время было катастрофически упущено, и Красная Армия действительно резко, быстро откатывалась назад, назад и назад. Это было вообще, на самом деле, единственное поражение в боевой биографии Тухачевского. Как бы к нему ни относиться как к военному стратегу, но тем не менее, он все-таки успешно противостоял войскам Пилсудского, о чем Пилсудский в своих воспоминаниях, в общем, честно и написал. Напомню, что Тухачевскому было 26 лет в это время. Так вот, чудо на Висле, так это и называлось в воспоминаниях Пилсудского, действительно закончилось катастрофическим поражением на тот момент Красной Армии, и в плен попали, ну, конечно, не 100 тысяч, но несколько тысяч, до 20, от 15 до 20 тысяч советских солдат и офицеров. Действительно, они находились в чудовищных условиях, так сказать, не соответствующим по тем временам соблюдавшимся правилам ведения войн. Потом состоялись обмены военно-пленными, значительная часть все-таки выжила, но, тем не менее, многие, увы, погибли. Сталин действительно с самого начала, так сказать, польской кампании, вернее, с самого конца польской кампании затаил эту злобу, потому что разбор полетов, как мы бы теперь сказали, проходил под руководством Ленина тогда, который так, ответственнейшим образом возложил вину именно на Сталина и на, так сказать, его решение. И, конечно, это вот чувство мести за неудачу, потому что ведь лозунг был такой: вперед через Варшаву на Берлин. И вот эта идея революционного броска таким образом и была провалена. Ну, если говорить о средневековой мести, вот как справедливо, так сказать, упомянула московская слушательница, она имела место и в историографии даже советского, позднего советского времени, когда впервые заговорили о Катыни и об участии, так сказать, Сталина в катынском преступлении, она фигурирует, в общем, и теперь, что это месть.
Месть своеобразная, да, учитывая то, что Сталин никогда никому ничего не прочел. Звонки. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я не хочу вдаваться в деталях, они достаточно сложные. Я только, с вашего разрешения, уважаемые дамы, сказал бы, что никто иной, как, тем не менее, Сталин, решил так называемый польский вопрос. А он заключался в том, что Россия может отпустить Польшу, ну, Польша, ту Польшу, которая входила еще и в царскую империю находилась, но только при том условии, если она забудет о своих притязаниях на русские земли. И это Сталин осуществил. Он дал полякам земли на Западе за счет Германии, переселил там немцев, поляков из Белоруссии, забрал белорусов из Польши. Вот. Поэтому поляки сейчас живут достаточно хорошо, именно благодаря вот этому, этой загадочной личности под названием Иосиф Джугашвили. Да, он мог и отомстить, но только не за то, что там попали в плен, что Ленин его ругал, а просто за то, что большевики ведь предлагали полякам на основе самоопределения решить территориальный вопрос после Октябрьской революции. Пилсудский напал на Украину, и дальше началась Советско-Польская война, а дальше мы все знаем. Ну да, такие времена были, такие люди, спасибо. А зачем надо приглашать сюда поляков, не знаю, если они нас не приглашают по поводу наших солдат, погибших в лагерях. Вообще не надо метать бисер перед сами, знаете, кем.
Спасибо. Ну, вы и закончили таким образом. Юля, очень коротко можете ответить?
Ну, очень коротко могу ответить. Во-первых, в принципе, не признаю такого тона. Не знаю, о ком заканчивал свое выступление.
Да, ну не будем это удаляться. Пилсудскую, да. Именно Пилсудскую и так далее.
Абсолютно не собираюсь, значит, равно как и в территориальные вопросы. Да. Я думаю, что как в России, так и в Польше улыбнутся, услышав, что поляки живут хорошо сейчас, благодаря товарищу Сталину. Это новое слово в историографии, бесспорно. Вот. Но тем не менее. Значит, что касается истории Катыни, насчет того, кого куда приглашать. Знаете, на самом деле, я думаю, что общее прошлое, каким бы оно ни было, оно у нас общее, вот такое трагическое, да, и героическое, должно, это общее прошлое, и если речь идет о его трагической части, оно должно объединять, а не ссорить. И потому то, что мы пригласили Польшу на то место, где польские граждане были расстреляны и где захоронены в так называемых братских могилах, уже ставших мемориалами, в новое время и в новой России, то я думаю, это правильный шаг. Потому что согласие и примирение даже над могилами – это очень правильная вещь. Без нее в 21 веке как-то трудно.
Елена, у меня к вам вопрос. Я хотел все-таки остановиться еще на одном аргументе, который выдвинут коммунистами в пользу того, что необходимо создавать какую-то очередную комиссию. Значит, установлено также, что руки расстрелянных офицеров были связаны бечевкой, а ее производства в Советском Союзе тогда не было. О том, что виновниками расстрела были фашисты, говорят и свидетельства очевидцев, подчеркивает Виктор Илюхин. Вот скажите, есть ли свидетельства какие-то об этих бечевках вообще в мемориалах?
Вы знаете, по поводу свидетельств я бы хотела сказать вот что. Не о бечевках все-таки, а в целом о том, какое значение имели свидетельства очевидцев вот этой долголетней истории лжи сначала, а потом в истории возвращения к правде по поводу Катынского дела. Дело в том, что еще в 43-м году, когда была создана комиссия, вот в главе, о чем говорила Юлия сегодня, во главе с главным хирургом Красной Армии Николаем Бурденко, прежде чем эта комиссия начала работать, как раз начали заниматься поисками вот этих вот самых свидетелей. А вернее, даже не поисками свидетелей, а просто-напросто как бы таким организацией лжесвидетельств, причем в очень и очень массовом масштабе. Руководитель госбезопасности того времени Меркулов как раз дал такое указание в массовом очень таком порядке организовать допросы так называемых свидетелей, и таким образом фабриковались вот эти лжесвидетельства. Вот это дело как раз получило тогда огромный размах. Собственно, кто прежде всего допрашивался и из кого пытались сделать лжесвидетелей? Прежде всего, это были коллаборационисты, ну, в значительной степени. Люди, которые сотрудничали с немцами в период оккупации Смоленской области, естественно, давали любые показания. Они шли на это просто для того, чтобы спасти свою жизнь. Некоторые из них после того, как они подписывали заранее подготовленные протоколы допросов, просто даже освобождались из заключения, куда они попали по обвинению в сотрудничестве с врагом. Но не только. Люди, которые давали показания немцам во время оккупации Смоленской области и рассказывали о том, как расстреливали наши органы НКВД, расстреливали поляков в Катынском лесу, они тоже с удовольствием давали противоположные показания по той же самой причине. Но не только с этим связано. Это я к вопросу о том, собственно, о свидетелях, о том, как давно началась эта история. В это же время было дано указание о том, чтобы прежде чем начнет комиссия Николая Бурденко работать, прежде чем начнутся, собственно, эксгумационные работы, провести такую кампанию по подкладыванию многочисленных фальшивок вот в эти самые рвы, где были захоронены поляки.
Немецкие пули, в частности, тоже? Нет?
Не немецкие пули, но разнообразные фальшивки, в том числе, например, в том числе письма. Письма. Ну, например, уже в марте была прекращена всяческая переписка, запрещена переписка военнопленных со своими семьями. А письма, которые подкладывались, иногда датировались там апрелем, маем, июнем. И уже это говорит о том, что это фальшивка. В более позднее время в качестве доказательства рассматривался, например, дневник такого Меньшагина. Он был бургомистром Смоленска во время оккупации области гитлеровскими войсками. Он 25 лет просидел в тюрьмах. Но после того, как был освобожден, он сказал о том, что и дневник фальшивка, и то, что он рассказывал о том, что именно немцы расстреливали польских военнопленных, это тоже неправда, он никогда об этом не говорил. То есть, понимаете, эта история настолько длительная, и уже в наше время, в 90-е годы, когда главная военная прокуратура занималась этим делом, расследованием расстрелов в Катыни, в Твери, в Харькове и так далее, еще были живы некоторые свидетели. Эти свидетели в основном где-то были подросткового возраста в 40-м году. И эти свидетели тоже давали очень много показаний, как раз которые говорили о том, что они помнили, они видели, они наблюдали, они слышали рассказы о расстрелах именно в 40-м году, во-первых, и, во-вторых, именно органами НКВД. Вот. То есть история со свидетелями, она такая очень длинная, и были и лжесвидетели, и действительно реальные свидетели, которые подтвердили. Именно на основе очень-очень-очень многочисленных свидетельств вот таких вот самых разных людей тоже были сделаны выводы Главной военной прокуратуры в 1990-е годы в пользу того, что именно в 1940 году и именно НКВД расстреливал поляков.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я хотела задать вопрос историку. Скажите, пожалуйста, почему вы так политизируете этот вопрос? Вы же историк. Почему такая тенденциозность в освещении этого вопроса? Ну, я не знаю, но первый муж моей мамы, он погиб как раз в Польше, защищая поляков. Наверное, память его не должна быть вот так осквернена тем, что вот сегодня происходит. Не хотелось бы, чтобы это было до сих пор так политизировано. А когда разговариваешь вот с гражданами по поводу Радио Свобода, вот они часто высказывают такую позицию. Ну, как были вражеские голоса, так и остались. Спасибо.
Ну, по поводу вражеских голосов, это другой вопрос. А по поводу политизированности вот истории с Катынью, может быть, вы, Юля, скажете несколько слов?
Ну, да, вроде бы вопрос относился ко мне, хотя историка в студии 2. Да, но, во-первых, судя по всему, ну, я не знаю, с какими гражданами общаются наши слушатели, да, однако же вражеские голоса она слушает и даже туда звонит. Но, видите ли, в чем дело? Тему, я совершенно согласна, ни в коем случае нельзя политизировать. Она историческая, хотя она и связана с недавней политической историей. И сегодня мы начали передачу, вернее, вы, Виктор, начали передачу именно с политизации этой темы, с цитированием фракции коммунистов, которые, собственно, эту тему выносят на гора именно в политическом аспекте, а не в историческом. Между тем, Катынскую тему надо изучать.
Юля, я немножко, простите вас, перебью. Да. Я хотел как раз обратить внимание и почему я пригласил историков, а не политиков обсуждать эту тему. Потому что мне было важно понять, насколько вот именно с точки зрения исторической, а по в принципе, все эти заявления с политической точки зрения коммунистов, они, по-моему, вообще никакого значения не имеют в данном случае, я имею в виду. Мне интересно было с точки зрения исторической практики.
Ну, коммунисты, да, как любая политическая партия, вообще, как любые граждане, имеют право голоса. У них он такой. Ну, вот какой есть. Поэтому, ну, обсуждать это я именно как историк не хочу. А, тем не менее, вот есть принципиальная вещь, на которую я бы как раз хотела радиослушательнице ответить. Огромное количество солдат и офицеров Красной Армии погибли при освобождении Польши. И не только что на высоком государственном уровне и наша страна, и все страны, и Европейский Союз, и сама Польша, входящая в ЕС, отметили знаменательную дату 27 января, освобождение концентрационного лагеря Освенцим, самого крупного концентрационного лагеря, лагеря смерти на территории Польши, гитлеровского, естественно, лагеря, Аушвиц-Биркенау, так и называется этот мемориальный комплекс теперь. Так вот, именно советская армия его освобождала, и никто никогда не подвергал сомнению значимости как освобождения этого лагеря и работу советских медиков и так далее, остававшихся с чудом выжившими несколькими тысячами узников, где погибло в этом лагере более 2 миллионов человек, по разным там данным, от 2 до 4. Так вот, я это к тому, что не надо смешивать две абсолютно разные вещи. Катынское преступление – это Катынское преступление 1940 года. А Вторая мировая война, Великая Отечественная война, юбилей, который мы отмечаем в этом году, и где, в общем, главная, главенствующая роль при помощи союзников, но тем не менее принадлежит именно нашей стране, неоспорима. И никто не, так сказать, не забывает об этом. Все мы оплакиваем тех, кто погиб и не дожил до этой даты и до победы. И все мы гордимся этой победой. И не надо смешивать одно с другим. Вот это как раз историческая фальсификация. Не надо этим спекулировать. Это просто кощунство. Об этом, кстати, помнят и в Польше. И как раз эту дату, 8 и 9 мая, там тоже будут отмечать. И праздновать, естественно, тоже. Что касается нашей темы, то вернусь все-таки к истории вопроса. Видите ли, вопрос звучит, простите за тавтологию, еще и потому, что документы во многом не сохранились. И это позволяет по-разному трактовать оставшиеся документы. А вот почему они не сохранились, это тоже вопрос отнюдь не истории, а вопрос большой политики. Политики, так сказать, советского времени. Причем уже даже не сталинского. В этой связи просто процитирую фрагмент письма председателя КГБ Шелепина первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву. Уже обратите внимание, это 59-й год. Особая папка, совершенно секретная. Ну, теперь этот документ, естественно, опубликован. В Комитете государственной безопасности при Совете министров СССР 40-го года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных, обратите внимание, это не отрицается даже тогда. В том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских и так далее буржуазной Польши. Далее Шелепин приводит цифры. По решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек. И дальше кто где. В Катынском лицу в Смоленской области, в Старобельском лагере близ Харькова, о чем я скажу, соответственно, в Осташковском лагере, это Калининская область как раз. И Шелепин подытоживает, что для советских органов эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности, а непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции. Вот после этого значительная часть документов и была уничтожена.
Не была уничтожена. Так, Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, напрашивается параллель вот с чем. Значит, в середине войны под руководством Степана Бандеры бандеровцы и, значит, группы, в командовании которых занимался Степан Бандера, уничтожили порядка 100 тысяч поляков на территории современной Польши и Западной Украины. В настоящий момент Украина признала Степана Бандеру национальным героем. Понимаете, вопрос Катыни мог бы стоять тогда, когда в России национальными героями бы признали тех, кто расстреливал польских офицеров. Сейчас заниматься вот этой пошлостью, ковырянием в Катыни, когда наш сосед объявляет нацистского пособника национальным героем, а вся Европа, вся цивилизованная Европа спокойно это кушает, ну это просто смешно.
Неспокойно кушает, неспокойно, как вы говорите.
И этим занимаются люди, которые просто, ну у них, видимо, что-то с совестью не в порядке, потому что оценивать такие вещи, как Катыни, то, что делал Степан Бандера, это просто несовместимые понятия.
Юля, ответьте.
А я тоже считаю, что это совершенно несовместимые понятия. Мне здесь нечем спорить, так сказать, с концовкой этого выступления радиослушателя. Да? Но спорить здесь действительно не с чем, потому что действительно совершенно разные вещи. Только я должна, во-первых, сказать, что далеко не вся Европа спокойно слушает. Посмотрите, что творилось в Словакии, какие выступления были от политиков в Словакии. Кстати, какие мнения высказывались и в Польше. Совершенно однозначные в отношении вот этого шага ныне переизбранного президента Украины Ющенко. Но это вопрос международный. Но коли речь зашла об Украине, то, во-первых, надо сказать, что и на Украине вот как раз одна часть военнопленных, именно офицеров, в том числе генерал Владислав Андерс, который возглавил потом Да, уже в составе возрожденной польской армии во время войны, значит, именно польскую армию, так вот именно там, в Старобельском лагере под Харьковом, находились эти военнопленные. Это совершенно отдельная история. И, кстати, на Украине о ней тоже неплохо бы знать. Я не знаю, насколько сейчас эта тема для Украины актуальна, но тем не менее, вот совсем недавно вышла книга, к сожалению, она мало замечена, хотя презентации были и в Москве, и, кстати, в Киеве. Написал ее Николай Михайлович Галушко, который возглавлял КГБ, я подчеркиваю, еще в советское время, Украинской ССР в 87-91 годах, а потом, так сказать, после распада Советского Союза в 92-93 году был министром безопасности, а потом директором Федеральной службы контрразведки,
ну, понятно,
так в свое время называлось.
Да, ясно,
да, там долго менялись названия этой организации. Короче говоря, возглавлял наши спецслужбы, спецслужбу. И вот в его книге...
Юля, я иначе подходит к концу. Пожалуйста, не читайте главу из книги, расскажите двумя словами, что вы хотите сказать.
На самом деле только одно, что документы по Катыни, в широком смысле, о чем вы начинали сегодня говорить, документы по Катыни разбросаны были, да, и, так сказать, по разным частям бывшего Советского Союза. И, собственно, об этом вот в книге и говорится. Там есть глава «Харьковская Катынь». И это тоже как раз проливает свет на документальную часть катынской истории.
Марина Николаевна из Москвы, буквально полминуты у вас есть.
Полминуты. Я понимаю, что у нас колоссальное количество людей, у которых какие-то родственники были в расстрельных бригадах, в НКВД работали. Им, конечно, это вот жмет сердце. Хочется доказать, что они тоже были героями. Но вот наше руководство, которое стыдливо молчит, вроде бы где-то кого-то приглашает, ведь она тоже получается родственниками того НКВД, которое вот мучило не только весь наш народ, но и все соседние народы. Вот эти наши людишки, которые вот не могут совесть свою, немножко у них проснулась совесть, когда убиты тысячи людей. Ну, а нас же тоже убивали. Вот это мерзость.
Спасибо большое, Марина Николаевна. Ну, мы, в принципе, с этим можем согласиться, да, Юля, в какой-то степени. Наша передача подошла к концу. Я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были доктор исторических наук Юлия Кантор и заместитель директора по науке Государственного музея политической истории России Елена Костюшева. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Виктор Ющенко назвал свою главную ошибку. Олимпиада в Ванкувере глазами легендарных фигуристов. Молдавия осудит коммунистический режим. Русские фильмы Берлинского кинофестиваля. Итоги дня подводит Дмитрий Волчек. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Анатолия Собчака глазами Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Аналитик Ольга Диулина. Чем торгует Олег Дерипаска?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов. О министре-максималисте Виталии Мутко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.